Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Россия пытается заморозить Украину, и о здоровье Адама и Рамзана Кадырова. Россия в последнее время прицельно бьет по украинской энергетике, и это приводит к длительным отключениям тепла и света в украинских городах. По словам мэра Киева Виталия Кличко, за все время войны город еще не сталкивался с проблемами такого масштаба. Все усугубляет сильный холод. Последние две недели температуры в Киеве редко поднимались выше минус 10 градусов, не только ночью, но и днем. О собственном опыте выживания рассказывает житель Киева, политический аналитик Михаил Шительман на канале Игоря Нулгрэм.
У нас, так сказать, дворовая солидарность есть некая, где мы устроили такую самодельную систему отопления. Не буду описывать подробности, а то еще россияне шандарахнут по ней. Вот. А у нас, в общем, в нашем дворе дома отапливаются за наш счет, то есть мы как бы это все обеспечиваем, и есть дежурные, и все это отапливается. Так есть во многих домах, то есть во многих домах есть автономные генераторы и так далее для отопления. Не во всех, но есть. Тут уже кто как повезет. Потом люди переезжают друг к другу. То есть, когда у одного есть, один живет в доме, где... Ну, часть семьи живет в доме, где есть вот такое автономное отопление, часть нет. Люди переезжают. Я знаю, куда поехать, если у нас сломается. У меня есть новый адрес, куда я сажусь, прям тут же перееду. Так же, как ко мне там кто-то может переехать. Это по отоплению. Мне везет, что у меня есть газ, потому что люди, у которых только электроэнергия, соответственно, они не могут там согреть еду и так далее. Я могу, уже хорошо, или там воду. А электричество, да, тут дело не в экофло. Экофло много там сильно не протянешь. В принципе, идея в том, чтобы, так как на какое-то время, слава богу, электричество подается, то есть это не то, что его нет никогда. Ну, то есть, то нет. Как сегодня мэр Кличко справедливо сказал, что в большинстве домов это буквально на несколько часов в день. Вот у меня сейчас это несколько часов подряд дается, там несколько часов и все. Остальное все время электричества нет. Но его можно, опять-таки, если ты опытный блокадник, извините за выражение, то уже ты это все размазываешь по дню, по суткам. То есть ставятся большие батареи, и ты их постепенно, так сказать, управляя разными приборами, делаешь так, чтобы в течение дня что-то было, что тебе надо. Что тебе надо днем, что тебе надо ночью, когда тебе нужен интернет, когда тебе нужно что. Вот так вот уметь перераспределять эту самую, эту остатки этой самой электроэнергии. Атомные станции у Украины есть, поэтому какая-то энергетика есть. Вопрос, что ее действительно не хватает. То есть человек ко всему приспосабливается.
Те, кому не так повезло с отоплением, пишут о том, что приспособиться к постоянному холоду дома фактически невозможно. Лена Лагутина.
Пока мозг еще окончательно не замерз, хочу поделиться с вами двумя мыслями, не то чтобы очень свежими, но в эти дни заново меня поражающими. Во-первых, насколько парализует холод. Просто ты входишь в свою квартиру и садишься на диван, не снимая пальто, и так сидишь, и не можешь пошевелиться, потому что электричества нет, даже при наличии автономного генератора. Он тоже закончился, пока ты была на работе. Делать без света особо ничего нельзя. Читать там, вязать, смотреть Netflix. Чаю горячего сделать тоже нельзя, поскольку печка у тебя не газовая, а электрическая. И мысль о том, чтобы раздеться и лечь в постель, неприемлема, скажем так, литературным языком. Потом все-таки встаешь, чистишь зубы ледяной водой, потом заедаешь этот лед большой ложкой вареной сгущенки, прямо из банки с румяным младенцем на этикетке, при этом думая про маленьких детишек и как родители их спасают в такой холод. Потом ложишься в постель, не раздеваясь, снимая только сапоги и лифчик, изворачиваясь, выдергивая его через рукав и горловину, не снимая, не дай бог, свитера. И засыпаешь еще до 10 вечера, чтобы проснуться в 2 и писать теперь вот это, чтобы не забыть это чувство, этот парализующий, до костей пробирающий холод внутри собственного дома. Сейчас закончу, все-таки вылезу из-под одеяла, пойду надену шапку и лягу снова спать.
Тем временем волонтеры помогают организовывать закупки для украинцев генераторов и других устройств, которые помогают выжить. Об этом рассказывает Софья Жукова, исполнительный директор проекта «Давайте» на канале «Разворот».
Надо помнить, что генераторы – это все-таки прерогатива каких-то учреждений, малого бизнеса, офисов, которые могут себе это позволить и поставить их на улице, потому что в квартире ставить генератор нельзя. Он должен находиться на открытом воздухе. И, конечно, возможно, вы видели в новостях случаи, были погибшие люди, которые поставили генератор на балконе и, к сожалению, скончались от отравления угарным газом. Поэтому надо помнить, что это тоже не спасает. Людей в Киеве, в других городах Украины в случае отключений могут спасать такие большие пауэрбанки, их в быту называют «Экофлоу», хотя это бренд, они бывают разных брендов, но тоже надо помнить, что эти зарядные станции, они сначала от чего-то должны зарядиться, потом отдавать электричество. Я говорила уже, и мне кажется, в вашем эфире тоже об этом. Поэтому, когда это такое длительное отключение, они тоже не справляются. Люди ходят заряжать телефоны в какие-то ближайшие кафе или в точке обогрева. В Киеве их, кстати, 1200 точек обогрева, куда можно прийти, зарядить телефон и как-то вообще там получить тепло.
Блогеры из Украины, России и других стран вспоминают блокаду Ленинграда и размышляют об ответственности не только Кремля, но и простых россиян. Роман Попков.
Киев во тьму и холод погрузила армия Путина, которая десятилетиями натаскивает своих рабов на скорбь по поводу блокады Ленинграда времен Второй мировой войны. Одессу уже 4 года жгут и разрушают те, кто лил крокодиловые слезы из-за пожара в Доме профсоюзов 2.5.2014. Такова цена всей драматургии путинской пропаганды и путинского взгляда на историю. Государство ГУЛАГ всегда обвиняет своих врагов в преступлениях. Но не существует таких преступлений, на которые государство ГУЛАГ само не было бы способно пойти.
Ольга Хатинская.
Помню, с каким сковывающим ужасом читала блокадные дневники ленинградцев и думала, как это можно пережить. Не только голод, но и всепронизывающий холод. И вот теперь Киев. Это не укладывается в голове. Держитесь, дорогие, не могу не думать о вас в эти дни, и особенно ночью.
Служба безопасности Украины собрала доказательства того, что российские удары по энергетике – это часть политики Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности. Очевидно, что цель – заставить Украину капитулировать, комментирует военный эксперт Руслан Левиев на канале Максима Каца.
«Нью-Йорк Таймс» пишут, что цель России – сделать Киев непригодным для жизни, чтобы таким образом надавить на Зеленского и принудить к уступкам по переговорам. Цель понятна и очевидна. Этой зимой такая тактика может приносить больше проблем в украинском обществе, чем раньше, в том числе по причине скандала вокруг Миндича и строительства защитных сооружений вокруг энергообъекта. Очевидно, что удары по украинской энергетике никак не влияют на ход войны. Так что подобное обоснование ударов, которое мы слышим от российских чиновников, это полный бред. Впрочем, должен признать, что и украинская сторона использует ровно этот же аргумент, когда наносит удары по энергетике Белгородской области. На Белгородчине теперь тоже случаются продолжительные блокауты.
Ситуацию в Украине и в Белгородской области сравнивает историк Николай Митрохин.
С одной стороны, очевидно, что от войны больше всего достается наиболее русскоязычным городам и регионам Украины. С другой стороны, в России больше всего страдают регионы, где самый высокий процент этнического украинского населения, часть из которого на локальном уровне до сих пор сохраняет украинский язык, точнее его диалект 18 века. С третьей стороны, именно эти регионы на низовом уровне в наибольшей степени поддержали российскую агрессию в Украину в 2022 году. Военкоры с российской стороны тогда часто писали, что, мол, в Москве, чувствуя, что нас тут, если не ненавидят, то равнодушно. А вот на Белгородчине другое дело, тут на каждом углу помогают. Так что, хотя сочувствовать людям, ставшим жертвами войны, можно и нужно, о проблемах Белгородской области не хочется писать так же регулярно, как пишешь о проблемах Харькова, Херсона, Днепра, Киева, Одессы и других городов и регионов Украины.
Журналист Леонид Парфенов в своем телеграм-канале объявил сбор средств на покупку генераторов для жителей, обесточенной после ракетного удара части Белгородской области. И за это его раскритиковал другой журналист Андрей Мальгин. Сначала у себя в Фейсбуке, а потом и на канале Ксении Лариной.
Говорят о том, что когда речь идет о детях больных, не должно быть никаких «но». И украинские, и российские дети одинаково нуждаются в помощи и защите. Это так. Я с этим спорить не буду, но напиши что-нибудь об украинских детях. Я понимаю, что сбор средств для них – это криминал. Ну, для человека, который живет в России, я думаю, что он не в России живет. Но хотя бы напиши об этом. Вот сейчас, когда неделю уничтожают и практически уничтожили энергетику Украины, и оттуда идут страшные, вы прочитали одно из сообщений, я их вижу, ну, целую ленту, десятки, сотни этих сообщений от разных людей. Я тоже это читаю. Не заметить этого и на этом фоне сказать о замерзающих жителях Белгородской области, я не знаю, может, они и замерзают, но жалеть мы их будем уже после войны, а не сейчас. Это большая человеческая трагедия и для россиян, не только для украинцев. Но жалеть россиян, начиная с больных детей и заканчивая солдатом в окопах, мы будем, когда война закончится. И сейчас не время это делать. И, конечно, я думаю, что Леонид Парфенов сильно промахнулся, когда объявил вот эту акцию по сбору средств. Никак не в течение долгого времени не отразив вообще ужас войны в своих социальных сетях.
Если бы российское государство думало о нуждах жителей Белгорода, оно не начало бы войну, пишет Олег Кашин.
О целях СВО можно спорить и сейчас, но что бесспорно, по итогу 4 лет Россия во имя этих целей пожертвовала благополучием, а в какой-то мере и жизнью, если смотреть сейчас на замерзающий Белгород, нескольких областей. То есть и они входят теперь в ту цену, которая заплачена непонятно за что. Нет никаких сомнений, что если бы при принятии больших федеральных решений учитывались интересы регионов, и их населения, и руководителей, то такая война была бы невозможна. Уроков из этой войны на поколение вперед, извлекать и извлекать. И не хочется, чтобы где-то затерялся вот этот. Этой войны бы просто не было, если бы не было жесткой государственной вертикали, если бы регионы имели право на собственный голос и собственные интересы. Централизация государства буквально убивает. Она смертельно опасна в самом прямом смысле.
Пункты обогрева в Белгороде губернатор пообещал открыть только недавно. Это многое говорит об отношении российских властей к гражданам страны, комментирует журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
При всей разнице политического смысла происходящего, что такое обстрел Украины и что такое обстрел каких-то целей на территории России, мы знаем, кто из двух сторон агрессор, мы знаем, кто из двух сторон виноват в этой войне, мы знаем, кто из двух сторон является преступником в этих обстоятельствах, но люди живые и там, и там. И обстоятельства их жизни физически меняются одинаково. И там в каких-то ситуациях нет света, воды, тепла, и в другом, и здесь, по эту сторону фронта, тоже нет света, воды, тепла. Но дальше начинается разница, и разница, конечно, в отношении власти к этим людям. Российская власть демонстрирует изумительный совершенно цинизм, и не только безразличие, но разницу, я бы сказал, вообще в каком-то жизненном целеполагании. Вот здесь становится понятно, что российские власти совершенно не зависят от окружающих их живых людей. Что у них есть только каждого из этих губернаторов, скажем, есть только один избиратель, есть только один начальник, только один страх. И этот страх где-то наверху, и этот страх в Москве, в Кремле. И, собственно, ничего больше их не интересует, потому что до тех пор, пока их не одернут и не окрикнут оттуда, ничего, собственно, с ними не произойдет. Жители могут сколько угодно возмущаться, сколько угодно жаловаться, беситься, но их мнение совершенно никого не заинтересует. И мы слышим одно за другим очень циничные, очень бессовестные, я бы сказал, заявления этих людей, у которых есть какие угодно жизненные и политические задачи, кроме задачи помощи и спасения людей.
На 5-й год войны патриотам остается только радоваться, что они, наконец, повторили Второе мировое, иронизирует блогер Максим Мирович.
Непонятно, кстати, почему путинские патриоты не радуются призывам к эвакуации Белгорода. Вы же вечно воспевали войну и клеили наклейки «Можем повторить». Теперь все как у дедов. Война, эвакуация, бомбежки. Скоро и карточки на еду появятся.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «16 января стало известно, что сын Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП. Источник «Кавказ Реалии» рассказал, что машина, которую вел 18-летний сын главы Чечни, разбилась на высокой скорости. «Кавказ Реалии» также сообщили, что Адам Кадыров пришел в сознание, и его состояние не вызывало у врачей опасений, и тем не менее его перевезли для дальнейшего лечения в Москву. В провластных каналах эта история не нашла вообще никакого отражения, что выглядит странно, отмечает журналист Александр Плющев.
Очень оперативные во многих ситуациях прокремлевские и подментованные медиа вообще никак не упоминают эту ситуацию с самого начала и до конца. Ни одного пруфа из Грозного, ни одной на этот момент утечки из Боткинской больницы, куда ночью прилетел какой-то вертолет, ни одного слова из медицинских кругов. Можно было бы допустить, что это потому, что на самом деле просто ничего не произошло. Информация из Чечни оказалась уткой, ночной рейс МЧС – совпадение, а вертолет в Боткинскую вообще прилетал не вчера, просто кто-то вбросил видос ночной посадки. Но тогда были бы опровержения от медицинских и силовых источников через тех же прокремлевских. Они вряд ли бы упустили такую легкую возможность срубить трафик. Ну нет вообще ничего, что намекает скорее на жесточайший блок, как справедливо пишут коллеги из агентства.
Недавно обострились и слухи о проблемах со здоровьем Кадырова-старшего. Украинская военная разведка распространила информацию, что у Рамзана Кадырова отказали почки. Чеченский лидер это опроверг и распространил заявление, которое цитирует и комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Поскольку у меня регулярно берут комментарии на эту тему, поскольку «Новая газета Европа» об этом много пишет, а мне нужно, ну, как бы отчитываться о проделанной работе публично, то мне начинает казаться, что я какой-то врач-нефролог, лечащий врач Рамзана Кадырова, и вот я с утра просыпаюсь и думаю, как же там наш пациент. А на этой неделе Кадыров уже 3 раза заявил о том, что он полностью здоров, у него все в порядке, никаких проблем со здоровьем у него нету. Один ролик он по этому поводу записал в автомобиле, где он едет за рулем и говорит, что забыл сказать, что я не в больнице. Это такая как бы шутка, прям ироничная для Кадырова, да, как бы, смотрите-ка, действительно, ведь по больнице нельзя ездить в автомобиле, понимаете? Следовательно, Кадыров не в больнице, поскольку он ведет автомобиль. И мне ужасно понравилось его заявление. Оно мне напоминает какую-то такую, знаете, восточную сказку, может быть, ну, со зловещим каким-то подтекстом, но все равно великолепное заявление, которое он сделал на чеченском языке, нам перевели для местных подконтрольных самому Кадырову средств массовой информации в Чеченской Республике. Смотрите, какая классная цитата. «Клянусь Всевышним, у меня не болят ни почки, ни печень, ни селезенка, ни желудок. Единственное, я не переношу черный перец. А все остальное у меня хорошо. У меня есть достаточно сил». Вот сказал Кадыров, да вот правда, это какая-то история про, знаете, про то, что вот какое-то вот там кощеево яйцо какая-то, правда, вот восточная легенда есть в этом, да, что как бы вот только при запахе черного перца как бы Кадыров теряет волю, вообще с ним что-то, какие-то страшные трансформации происходят. В остальном это настоящий джигит, и ему ничего не страшно.
На фоне сообщений о ДТП Рамзан Кадыров опубликовал сюжет о совещании Адама Кадырова с командирами силовых ведомств Чечни и вручении ему очередной медали за заслуги в повышении безопасности Запорожской АЭС. Однако журналисты быстро выяснили, что это видео консерва, которое было смонтировано днем ранее. Тем временем слухи об Адаме Кадырове все ширятся. Врачи опасаются его лечить, утверждает публицист Иван Яковина.
Адам Кадыров в тяжелом состоянии направлен в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина в Москве. Теоретически его там должны без проблем поставить на ноги. Но проблемы есть. Все врачи категорически отказываются даже подходить к молодому джигиту. Все боятся, и не без оснований, что в случае возникновения каких-то осложнений Кадыров-старший начнет мстить врачам. В 2023 году Рамзан живьем закопал в могилу своего личного врача Эльхана Сулейманова, которого заподозрили в том, что он пытался отравить пациента. Так вот, московским врачам такая экзотика нафиг не нужна, поэтому они все, буквально все, отказываются лечить чеченского наследника. Кроме того, я подозреваю, что они просто не хотят спасать Кадырова-младшего. Все понимают, что за фрукт из него может вырасти в недалеком будущем, поэтому ну его. Тем временем состояние пациента без терапии лучше не становится. И, как говорят, за его лечение взялся то ли заведующий отделением, то ли даже кто-то из руководства больницы, которым пригрозили проблемами в случае досрочной встречи Адама К. с Аллахом. Вот такие бывают жизнеповороты. Еще вчера ты сын падишаха, всесильный наследник престола, можешь грабить, пытать, насиловать и убивать буквально кого захочешь, и ничего тебе за это не будет. Потом происходит крайне болезненное столкновение с законами Ньютона, и на следующий день ты кусок мяса в больнице, где все тебя ненавидят и никто не хочет лечить.
Все это происходит в момент, когда Рамзан Кадыров пытается создать условия для трансфера власти своим сыновьям. И ключевая публичная фигура в этом плане именно Адам Кадыров, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Почему эта история важнее, чем просто какое-то ДТП с участием, пусть даже очень известного человека? Не только потому, что она в очередной раз рассказывает нам о вопиющем неравенстве, которое существует в Чечне. Сыну главы республики позволено нарушать и закон, и правила дорожного движения, ездить по городу на большой скорости, на баснословно дорогих машинах. А когда он попадает в аварию, за ним высылают спецборт МЧС и экстренно эвакуируют в Москву. Выясняется, что республиканская медицина, видимо, недостаточно хороша, чтобы вылечить человека в такой ситуации. По идее, по факту ДТП должно быть возбуждено уголовное дело. Но ведь есть и другие пострадавшие. Но будет ли кто-то привлечен к ответственности, вопрос для Чечни чисто риторический. Этот инцидент с ДТП бросает тень на всю семью и саму идею, по сути, передать власть в Чечне юным сыновьям шаха. Чем бы ни обернулось ДТП Адама Кадырова, почти наверняка из него не будет сделано никаких публичных выводов. Но вот непубличные могут быть. И главный из них такой. Ставка, которую делает Кадыров на своих сыновей, слишком ненадежна и рискованна. В случае его смерти попытка сохранить власть за ними может привести к конфликтам и нестабильности в республике. А конфликты на Кавказе – это то, чего Кремль очень опасается. Так что у Кремля должен быть надежный альтернативный план по смене власти в республике, о котором больному Кадырову знать совершенно не обязательно.
О начале войны чеченских кланов за наследство Кадырова пишет и публицист Игорь Эйдман.
Рамзан Кадыров еще жив, а война кланов за его наследство уже началась. Я говорил в одном из недавних эфиров, что попытка Рамзана сделать Адама своим наследником не понравится многим в чеченской верхушке, и его шансы получить власть, да и просто выжить в этой ситуации, крайне сомнительны. Все произошло даже быстрее, чем я думал. Скорее всего, аварию, в результате которой Адам едва не погиб, подстроили те, кто хочет помешать ему унаследовать престол отца, другие претенденты на власть. Война внутри кадыровской верхушки становится неизбежной. Россия сейчас не имеет силовых ресурсов ее остановить, а не брошены против Украины. Восстание и Второй фронт в Чечне могут обернуться для путинского режима катастрофой.
Обстоятельства, при которых власть перешла в руки Рамзана Кадырова, по-прежнему покрыты мраком, напоминает главный редактор «Эхо» Максим Курников на канале «Эхо» подкасты.
Конечно, были люди, которые, сопоставляя эти события, голословно или не голословно, обвиняли Рамзана Кадырова в том, что он как-то поучаствовал в том, что и его отец, и его брат ушли из жизни. Рамзан Кадыров очень резко пресекал эти слухи. Есть даже такая легенда, что когда Магомеда Даудова, одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова, назначали главой парламента Чечни, Рамзан Кадыров, объясняя депутатам, почему нужно проголосовать за этого человека, сказал, что Рамзан Кадыров ему принес в мешке голову человека, который обвинил его в том, что Рамзан Кадыров поучаствовал в устранении своего отца и своего брата. Мы не знаем, поучаствовал или не поучаствовал, не будем делать таких обвинений. Однако, когда будет возможность, очень интересно все-таки расследовать эти преступления против Ахмата Кадырова и понять, почему российские власти почти не расследовали это, никому не предъявили обвинения даже. Да? И какая роль Рамзана Кадырова была или не была. Может быть, он хороший, честный человек, и зря на него действительно наговаривали, а потом зря обезглавливали того, кто наговаривал, или наоборот, получается, не зря. Но все-таки надо расследовать, если он такое действительно в парламенте сказал, по какому-то закону российскому такое происходит, да? В общем, там много интересного, что предстоит нам еще узнать, когда у нас будет возможность спокойно это расследовать. Почему я считаю важным то, как переходила тогда власть в Чечне? Потому что, судя по тем процессам, которые происходят, идет подготовка к передаче власти. И, конечно, бывают совпадения. Такое заболевание, потом такая авария, и вот это вот все вместе могло совпасть. Это действительно так. Но, конечно, хочется понять, к чему это все приведет, и мы вместе с вами будем за этим наблюдать.
Другие комментаторы напоминают, что клан Кадырова состоит не из одного Адама. Антон Рубин.
У Рамзана Кадырова только официальных детей 12 штук. Наследников еще на 11 аварий хватит. Не переживайте.
О других привилегированных детях Кадырова рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
Важно отметить, что не один Адам получил подобные привилегии. Семья Кадыровых на высоких постах и другие дети. Старшая дочь Айшат Кадырова в 2020 году была назначена министром культуры Чечни, а затем даже вице-премьером республики в курируемой сфере соцполитики. Правда, в 2025 году Айшат ушла в отставку по собственному желанию ради семьи и бизнеса, оставшись публичной фигурой. Старший сын Рамзана Ахмат Кадыров, именованный в честь деда, тоже идет по стопам отца. В 16 лет возглавил молодежное движение, в 17 стал первым замминистром спорта, а в 19 – министром спорта Чечни. В январе 26-го 20-летнего Ахмата Кадырова чеченский парламент утвердил еще и в должности заместителя председателя правительства, вице-премьера республики. Причем он сохранил за собой и пост министра спорта, совмещая сразу две высокие должности, ну прям региональный Марко Рубио. Таким образом, семейственность чеченской власти приобрела беспрецедентный размах. По данным расследования издания «Проект», около сотни родственников Рамзана Кадырова занимают должности в органах власти, в силовых структурах и госкомпаниях Чечни. Это рекорд для России, даже у Владимира Путина насчитали порядка 26 родственников на разных постах, что меркнет на фоне чеченского масштаба. По сути, Чечня превратилась и давно была удельным княжеством семьи Кадыровых.
Канал «Можем объяснить» пишет, что сыновья Кадырова Али и Адам стали владельцами участков в 5000 квадратных метров каждый. Но настоящим рекордсменом оказался совсем юный отпрыск Кадырова Абдуллах. Всего в 7 лет он стал собственником дворца в 2000 квадратных метров стоимости более полумиллиарда рублей, пишет канал «Можем объяснить». Злословить по поводу аварии, конечно, нехорошо, но Адам Кадыров не безгрешен, напоминает оппозиционный деятель Андрей Пивоваров.
Сын за отца не отвечает, даже за такого. И в то же время сложно забыть, что именно Кадыров-младший избивал в СИЗО Никиту Журавеля. Хорошо, чтобы людей, пострадавших в авариях, спасали, и правильно, чтобы люди, творящие беззаконие, отправлялись за это на нары.
Вероятность, что это случится, пока стремится к нулю. Но как бы ни развивались события, мы расскажем вам об этом и о том, как это обсуждали в соцсетях. Это была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!